А тема сегодняшней беседы будет, ну, немножечко, может быть, не будет гармонировать с этой нуждой. Но я скажу, почему так остановился я на этой теме, потому что, ну, как-то я проговорился за эту тему, да, «Время любить». И много поступило жалоб, просьб, чтобы все-таки нам ее прослушать. Но я немножечко смущался тем, что, в общем-то, эта беседа рассчитана для несемейных. А тут же есть и семейные. Нет, она им не повредит, но, может быть, им будет казаться терять время тогда. Поэтому я хочу спросить, поднимите руки, кто из вас не семейные? Опустите, благодарю. Поднимите руку семейные. Ну, подавляющее большинство не семейные. Да? Но семейные потерпят нас, правда? Я прочитаю два стиха из книги «Екклесиаст». Третья глава. «Всему свое время». Начало третьей главы. «Всему свое время». И восьмой стих. «Время любить». Вот на эту тему мы и будем беседовать. Ну, сначала вообще хочу немножечко о любви. Братья и сестры, я буду открытым текстом говорить. Я не... Любовь вообще на русском языке, слово «любить» или слово «любовь» иногда совсем разные слова имеются в виду. Ну, они даже по смыслу другие. Ну, таков русский язык, имеет такую особенность, что, ну, допустим, сказать «люблю жену» или «люблю колбасу». Это же не одно и то же, правда? Это вообще другой смысл. А все равно «люблю». Ну, вот так на русском языке звучит. То есть здесь нам нужно конкретизировать, о какой любви мы будем рассуждать. Мы будем рассуждать о любви, которая между юношей и девицей. Вот об этой любви у нас пойдет речь. И для этой любви есть свое время. И есть, когда не время любить. А есть, когда время любить. Ну, вначале вообще о любви, а потом о времени поговорим. Ну, что такое любовь и для чего нужна эта любовь? Вообще, земная жизнь, ну, она насыщена скорбями и переживаниями по причине грехопадения. Но в юности это меньше ощущается по нескольким причинам. Ну, во-первых, в юности меньше болеют. И поэтому вот это проклятие за грехопадение, болезни, ну, трудно доходят, потому что это только теоретически. Ну, если есть больные люди, даже в детстве больные, ну, это вопрос другой, это исключение. Как правило, в юности, ну, имеют неплохое здоровье, ну, хотя относительное, конечно. Если 100 лет назад наши дедушки имели в юности и сегодня, это большая разница. Сегодня у многих искривленные позвоночники, у молодых 17 по 16 лет искривленные позвоночники. Ну, потому что мы питаемся в основном химией, экология испорчена, дышим испорченным воздухом, действие радиации и так далее. То есть то здоровье, которое вы имеете, оно тоже относительное. Сейчас поколение чахлых людей. Но, тем не менее, относительно здоровье есть. И может побежать, может быстро пойти, может быть, еще там что-то в работу сделать и не чувствует, ну, потому что молодость. Ну, молодости присуще еще то, что не дорожат здоровьем. Я помню, я когда был в юности, мама много раз говорила, я не оговаривался с ней, а все равно продолжал свое. Ну, допустим, не езди на мотоцикле по дождю. Да-да-да-да-да-да, и сам поехал, и опять мокрый, опять приехал. А теперь задыхаюсь, тогда думаю, как мама правильно говорила. Ну все, уже не вернешь, уже не вернешь того. Ну это так попутно. Или помню, в школу иду, когда мама говорит, не снимай шапку, а только с дому шапку в портфель и пошел без шапки, или что-нибудь подобное. Да? То есть я это к чему говорю, что жизнь на земле, она трудная. Кроме болезней, ну, семейные уже знают, ну, здесь немало рук было семейных, ну, особенно сестры знают, ну, в целом и братья, потому что у братьев свои есть трудности, у сестер свои трудности, тоже много скорбей. Ну, знаете, я мог бы чуть-чуть побольше становиться на этом, а мне сегодня жена говорила, ты поменьше говори за скорби, говори хорошее. Ну, ладно, надо хотела когда-то свою жену послушаться, да? Ну, хотя бы бегло поверхностно скажу. Конечно, молодежь, сестры это теоретически знают, а практически это совсем другое, чем теоретически. Что значит выносить ребенка? Что значит родить его? Тогда, когда вынашивает, ребенок с нее высасывает все, что можно. И у нее и голова болит, и зубы разрушаются, и печень не выдерживает, болит, и почки не выдерживают, весь организм болит, все. А Господь говорил, когда говорил о следствии грехопадения, в муках будешь рождать детей. Это следствие грехопадения. Ну, когда это первое, это еще его ничего, ну, еще молодость, еще здоровье, а когда 5, 8, 10, 12, тогда это просто страшное страдание. Ну, дети, и уже даже молодежь, это тоже дети, этого не понимают еще. А в семейной жизни это нужно будет переживать все. Какие еще сложности семейной жизни? Я теперь с мужской стороны скажу. Как вы думаете, что легче, себя одного обработать, купить там себе рубашку? Обычно братьям много не надо. 2-3 рубашки имеешь, и вроде, что мне еще надо, да? Купить несколько рубашек, там один костюм в 10 лет, иметь однокомнатную квартиру и себе на пропитание заработать. Или большой дом строить, потом его содержать нужно, потом 10 или 12 детей кормить, их одевать нужно. Что легче? Одному жить или большой семьей? И не случайно, что вы затрудняетесь даже сказать, да, что легче. Смотря с какой стороны смотреть. С материальной стороны легче одному, конечно, жить. Тем не менее, все женятся. Может быть, не знают, что это скорби, поэтому женятся. То есть трудности. Как ни убеждай, все равно будут жениться. И сестер, если бы я весь час потратил, только рассказывал бы, как трудно быть замужем, а это я не выдумываю. И апостол Павел говорит, а мне вас жаль. Павел так выразился. Ну, тех, которые замуж выходят. Как не убеждай, все равно будут выходить замуж, и все равно будут жениться. Вы знаете, что здесь проявляется? Господь сказал, я сейчас за сестер скажу, Господь сказал так, в муках будешь рождать детей, муж будет господствовать над тобою, а ты будешь иметь влечение к нему. Что это за влечение? Простите, я мирскую поговорку скажу. В мире говорят так, это жены о мужьях. Это неплохо и братьям услышать и знать. Говорят, муж это что, тяжелый чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. И если сейчас в самых ярких красках рассказать, как тяжело жить замужем, а еще одна деталь есть, очень важная тоже, которую я еще не сказал, почему тяжело жить с семьей. И как не рассказывай, и все равно идут замуж. И будут идти. Почему? Бог там сердце вложил в влечение. То есть, ну, хочется иметь семью. И это влечение настолько сильно, это Бог вложил, Творец наш. Бесполезно рассказывать все трудности, все равно все пойдут замуж. И правильно и идите. И женитесь, и замуж выходите. Бог так определил. Для чего это нужно? Потому что в Божьих планах населить небо спасенными. И когда происходит рождение ребенка, это человек приходит в мир, жизнь которого никогда не прекратится. Это великое чудо, это великое действие. Люди получают жизнь, чтобы эта жизнь никогда не прекратилась, продолжалась вечно, происходит в браке. И поэтому Бог дал такое влечение быть семейными, для того, чтобы наполнялась земля, люди здесь принимали истину, принимали спасение и наполнялось небо. И в семье происходит очень важное служение перед Богом. Одна сестра молоденькая, ей было 18 лет, когда ей сделали предложение. Папа ее был в тюрьме в то время, он служитель был в братстве. И мама на нелегальном положении. Она тоже совершала служение, и за нее завели уголовное дело, и она ушла на нелегальное положение, а детки остались сами. Там были маленькие, были постарше. И вот при встрече, ну, всегда родители, которые на нелегальном положении, иногда тайные встречи имеют с детьми. И при встрече дочь маме новость говорит: «Мама, я ухожу на служение». «Да ты что, что в издательство тебя берут?» «Да нет». «А какое? Замуж выхожу». Это служение. Представляете, принять жизнь детей, взрастить их, воспитать для неба, чтобы они потом вошли в число церкви. И к этому нужно относиться свято, трепетно. Ну, попутно хочу тогда рассказать некоторые переживания. Марина, не маши, расскажи все равно. Мне моей дочери не разрешают про семью ничего рассказывать. Когда мы поженились с моей женой, ну как, я с большой церкви был, я в шахтах жил, она с маленькой церкви в Сибири. Ну и она очень радовалась, что теперь будет большой церкви, будет петь в хоре. А она очень любит петь, и тогда любила. Ну и радовалась, что теперь будет в большой церкви и будет принимать участие в служении. Я тогда был ответственный за благовестие, еще рукоположенным не был. Ну и ее тоже брал с собой на благовестие, вместе ездили, и она такая рада, довольна была. А потом рождается у нас первый ребенок. Ну, теперь я на благовестии, она вынуждена дома оставаться. Ну ничего, ребенок же подрастет когда-нибудь. Она у нас январская, к весне подросла, ну там 3-4 месяца, и мы уже могли брать ребенка. Она кулечек там с запасными пеленками, тогда памперсов не было еще. Я ребенка на руки, и поехали на благовестие с группой молодежи. Ну, так долго не продлилось, родился второй ребенок, это как раз Марина есть. Ну, ничего, подождем, и это же подрастет когда-нибудь. Только подрос второй ребенок, родился третий ребенок. У нас, кстати, дети все погодки, все через год. И когда родился четвертый ребенок, тогда у моей жены переосмысливание жизни было. Вот такое отчаяние. Но она мне об этом рассказала, когда у нее уже это прошло, когда она уже все поняла, тогда рассказала. А так я такой муж был невнимательный, что я даже не заметил вот этой ломки у нее такой. И мысли какие были? Неужели вот эта вся моя жизнь, неужели все кончилось, и служение мое, и все стремление там вот послужить Богу. Все, теперь одно, ползунки, кастрюли, готовить, кушать, плачать детей и так далее, и так далее. И все, с утра до ночи вокруг маленьких детей. И на служение Богу не остается времени. Вообще нет, не остается времени. И когда она так сильно заунывала, запереживала, то есть она поняла, что вот эти розовые мечты, дети подрастут, и опять я в служении буду принимать участие. Она поняла, что это только иллюзии. И тогда вообще, что такое моя жизнь? И когда так заскорбела, запереживала, молилась, и вдруг у нее как озарение. Так это же есть мое служение, вырастить детей для Бога, для церкви, для неба. Ободрилась тогда, и потом еще принимали детей, и у нее уже не было такой депрессии, переживания. Она поняла, что вот это мое служение. То есть это ответственное, важное служение. Принимать детей, растить их, переносить трудности и так далее. Но какие еще трудности есть в семье? У меня что-то получилось недаром, жена прочувствовала больше трудностей, чем о любви, да? Какие еще трудности? Сходятся два разных человека, ну, когда женятся. С разных семей, с разным укладом, с разными взглядами на многие вещи и так далее. И теперь начинают приспосабливаться друг к другу. Моя мама вот так делала, а моя вот так делала. Я привык так, а ты так. И начинается, чья же возьмет. И так много нужно уступать. Вот мне кажется, лучше так, но надо уступать. Это и с одной, и с другой стороны. Если кто-то попадется неуступчивый, трудности и скорби увеличатся тем, что недопонимание друг друга. Одна молодая пара говорят, что да вот мы сошлись, пожили, поняли, что мы не пара. Ну, потому что разные взгляды и так далее. А бабушка говорит, я помню эту бабушку, с костылями ходила, говорит, как не пара? Я к двое, это уже и пара. Ну, как может это не пара? А вообще эту ломку переживает каждая семья, когда нужно научиться уступать друг другу, когда нужно научиться понять друг друга. И иногда дьявол вот что делает. Бог сделал, что муж и жена – это совсем разные люди. Это не говорит, что это не пара. И всегда они дополняют друг друга. И вот так получается. А дьявол хочет, чтобы противопоставили вот так. И тогда вот столкновения такие бывают. Ну, к примеру, ну что-нибудь жена попросила мужа сделать. Ну что, к примеру, там поправь салфетку на столе. И все равно не так поправил, как она бы поправила. Она говорит, слушай, я бы никак ты не можешь сделать, как я. Это нормально, он и не должен уметь сделать, как ты. Зато ты не забьешь молотом кол, как он забьет. То есть, у жены свои качества, у мужа свои. У жены такие качества должны быть. Нежность, ласка, внимание. А у мужа решительность, твердость. И когда поняли друг друга и дополнили, тогда будет гармония, и тогда красиво. И никогда муж не выгладит рубашку себе так, как это выгладит жена. И не надо удивляться, не надо говорить, никогда ты не можешь сделать так, да. А зато мужскую работу ты не можешь сделать. Вот так и дополняют друг друга, и получается гармония. А когда этого не понимают, вот и начинают упрекать друг друга. Вот ты не так делаешь, и ты не так, и все, и тогда неприятности и так далее. Друзья, теперь мысль, зачем я трудности говорил. Господь наш, Он все предусматривает, Он ничего не упускает. Семья нужна, потому что нужны дети, чтобы населять землю, населять небо. Ну, я эту одну сторону, я же сейчас не буду касаться всех сторон, там много еще есть аспектов, почему семья нужна. Но я этих сторон не буду касаться, чтобы не подумали, что неужели только для этого семья надо, да? Но так как, то есть без семьи не обойдемся, надо семья. Но так как в семье много трудностей, Господь наперед предусмотрел, что-то нужно такое, чтобы компенсировать все трудности, и чтобы жизнь христиан была все равно радостная. Несмотря на материальные сложности, несмотря на многодетство, чтобы были довольны и рады. Чем компенсировать все эти трудности? Любовь. И поэтому Бог предусмотрел любовь между мужем и женою. И когда любят, трудностей много, а увидят друг друга и забыли трудности. Улыбаются. Ну, обниматься, целоваться – это в спальне своей, это не при всех, да? Это тоже все это нужно. И так это радостно, так приятно увидеть друг друга, когда есть любовь. И этим качеством, это настолько приятное качество, что за это, чтобы сохранить любовь, чтобы ее иметь в семье, человек готов платить большие деньги. Я не только имею в виду деньги бумажные, да, вообще имеется в виду и приносить скорби, страдания, все. Потому что любовь очень приятна для души человека. То есть приятно любить и приятно, когда тебя любят. И это можно иметь в семье, а можно потерять. И чтобы иметь в семье, уже сегодня юноши и девицы должны знать принципы. Как сохранить любовь? И утратив или не подчиняясь этим принципам, можно потерять в юности уже то, что потом в семейной жизни не наверстаешь. И поэтому считаю, что такая тема в юности, она нужна, чтобы знать, как себя вести, чтобы подготовленным и в этом смысле подойти к семейной жизни. Чтобы потом не разводить руками, не плакать, как один отец или глава семейства говорит, я сам лично слышал об этом. Как я рад, что мне никто не советовал, кого мне взять, а то всю жизнь ругал того человека. То есть он выразил, что он недоволен своим выбором и недоволен своей семьей. Это что-то не так. По Божьим планам, даже если мы грешники, это вполне возможно иметь любовь и радоваться в семье. Ну, здесь немало семейных сидят. Я полагаю, что кто-то из них может уже допускать такую мысль. Это бывает только на теории. Нет, друзья, не верьте. Это есть на практике. Ну, много семей утратили любовь, и поэтому они не верят, что она может быть и у других. Конечно, если есть любовь, это не значит, что они никогда не поссорятся в жизни. Один раз на брачном пиру ведущий брат, а вел брат молоденький. Иногда даже не семейные ведут. Ну, тогда, конечно, и бывают вопросы такие незрелые. Ну, рассуждают о семейной жизни, когда сам не знает, что это такое, да? Ну, в общем, один брат ведущий задал вопрос, поднимите руку, кто ни разу не поссорился, семейные? Никто ни разу не поссорился. И поднял один дедушка руку. А другой, там тоже пожилой, другому на ухо шепчет, но не увидел, что рядом микрофон стоял. И он шепнул ему под ухо, ну, просто так получилось. Це він забув. То есть забыл, по-русски забыл, а по-украински забув. Друзья, я рискну, так сказать, уверен, что нет такой семьи, где ни разу не поссорились. Только, может быть, ссору по-разному оценивают. Кто-то думает, если я не побил жену, значит, еще мы не поссорились, да? Так может быть. Я скажу, в христианстве бывают такие случаи, но это редкие случаи, когда муж бьет жену. Это позорные случаи, конечно, таких надо серьезно привлекать к ответственности. Ну, а чтобы никогда не поссорились, я этому не верю. Ну, почему я не верю? Ну, потому что я много что знаю уже в жизни. Я не слишком еще старый, но приходится мне проводить беседы с семейными, приходится быть в семьях, где есть проблемы, приходится, ну, когда подходит побеседовать, каких-то советов спросить. И я не хочу сказать, что слишком много знаю, но кое-что уже ориентируюсь. Ну и у самого у меня опыт, кстати, вот, 5 дней назад было 23 года совместной жизни. Мы с женой прожили 23 года. Ну, в общем-то, и не слишком большой это срок, но все-таки уже что-то есть, да? И поэтому, имея вот такой опыт, оглядываясь назад вот и на опыт, который имею в служении и в семейной жизни, я просто не верю, что есть такая семья. Но можно ссориться так, что потерять любовь и больше ее не иметь. А бывает так, когда вот богобоязненные умеют сохранить любовь. И даже с каких-то ситуаций, когда недопоняли друг друга, выйти так, чтобы любовь сохранить. Ее нужно сильно бережно хранить. И при том и мужу, и жене. Тогда это возможно. Что это будет стоить? Чего бы ни стоило, нужно это делать. Потому что когда любовь потеряешь, тогда ничему не рад и ничему не мил. Я знаю один случай такой, когда, я, может быть, даже на беседе рассказывал вам, но он займет несколько секунд, когда одна семья неверующая купили очень дорогую машину, шестую модель «Жигулей», новенькую, с салона, и в порыве скандала она взяла топор и всю ее изрубила. То есть, когда нет мира в семье, когда нет любви, ничему не рад человек. И это точно. И поэтому, если любовь сохранить, я иногда у семейных спрашиваю, когда ты последний раз дарил цветы жене? О, на хлеб не хватает еще цветы дарить. Ну, то есть это очень дорого, да? Но для того, чтобы сохранить любовь, то нужно идти на любые затраты. Потому что, когда любовь потеряешь, ничем это не окупится. На любые затраты. Итак, для того, чтобы была любовь, для того, чтобы все эти трудности утонули, и люди, христиане, могли даже многодетными и переносить большую нужду, большие переживания, приятно улыбаться и радоваться жизни, нужно сохранить любовь. Как ее сохранить? Если бы вы были все семейные, мы бы уже говорили по-другому. Есть много разных тем, как сохранить любовь, практических. Но так как сегодня у нас тема направлена к неженатым, не семейным, то я буду говорить о добрачной жизни. Как это сохранить любовь? Итак, главная мысль дальнейших рассуждений пойдет – время любить. Когда начинают любить не в свое время, когда не пришло время, тогда бывают серьезные последствия, отрицательные. И поэтому в этом нужно бодрствовать и взять под контроль свои чувства. Мирская поговорка есть такая – сердцу не прикажешь. Это мирская, она противоречит учению Евангелия. Учение, вообще, если всю Евангелие разделить на три раздела, то там получается так. Апостол Павел, когда очень кратко сформулировал вот эту мысль о правде, о воздержании и суде Божьем. Это перед Феликсом, когда он предстал, и он спрашивает, что ты проповедуешь? Он сказал, о правде, о воздержании и суде Божьем. Вот это три раздела всего Евангелия. О правде – это то оправдание, о котором мы с вами рассуждали, когда говорили о жертве повинности. О правде. То есть, как стать праведником. О спасении, другими словами, будем говорить. Вернее, о спасении все Евангелие. То есть, о том, чтобы омыться кровью со Христа, стать праведником, и твое имя Бог записал в книгу жизни. Это раздел о правде. Второе – о воздержании. Это освящение. Ну и третье, о суде Божьем, чтобы люди все знали, что если кто не пойдет евангельским путем, на того возгорается гнев Божий и будет суд Божий, на котором Бог скажет последнее свое слово о каждом человеке. Вот это суть Евангелия. Итак, о воздержании – это самоконтроль. И все Писание, оно говорит об этом, что христианин должен иметь контроль над собою. Для этого нужен страх Божий, для этого нужен строгий подход лично к себе. Не ждать, что меня будет служитель ругать или родители. Воздержание – это самоконтроль. И поэтому и сердце, и чувства должны быть подконтрольны разуму. И если сердце не прикажешь, то есть сердце забегает вперед, чем разум, ну, о таких людях, простите, современным языком, даже это же жаргон, наверное, да, скажу, с головой не дружит. Разум должен контролировать, но не чувство идти вперед. И поэтому вот это как раз и есть воздержание. И поэтому поговорка «сердцу не прикажешь», она не евангельская, не христианская, это чисто мирская. То есть, ну, это свою распущенность люди оправдывают «сердцу не прикажешь». Все должно быть подконтрольно. Мы должны руководствоваться здравым разумом, евангельским учением и свои чувства держать подконтрольно. Итак, если время не пришло любить, значит, свои чувства нужно держать под контролем. Наступает такой период у юношей и у девиц раньше по возрасту, у юношей чуть позже. Ну, так Господь устроил вот нас, что в каком-то возрасте девочки развиваются быстрее, чем мальчики. Это не значит, что мальчики тупее или что-то, нет. Просто так вот Господь усмотрел, вот развитие, а потом мальчики догоняют и перегоняют. А в какой-то период девочки развиваются быстрее. Кстати, вот вы, когда, если даст Господь, будете мамами, никогда не хвалитесь развитием вашего ребенка. Для каждой мамы свой ребенок самый милый, самый дорогой. И мама, которая только всеми рассказывает, какой у нее хороший ребенок, обычно таких мам неприятно слушать. Потому что мой ребенок не хуже, просто я об этом не говорю. То есть для каждого родителя свой ребенок самый лучший. Я вам хочу пересказать, это тоже отклонение получается у нас. Развод трех мам. Во всех маленькие дети. Одна мама говорит, вы представляете, у моего ребенка в 4 месяца зуб вырос. Ого, вот это да. А другая говорит, а мой ребенок в 7 месяца уже пошел. А третья молчит. Я говорю, да ты что не молчишь? Она говорит, а мой ребенок нормально развивался. Как теперь назад вернуться к теме, да? Время любить. Примером таким вернусь. Расскажу. Однажды в одной церкви, это у нас на Украине было, проходил семинар работников с детьми. Это был 10-дневный семинар объединения. И по вечерам, были беседы на разные темы. И с церковью, и с молодежью. И вот с молодежью, я сейчас не помню, какую тему я говорил, ну тоже какую-то вот что-то о любви, может быть, или еще что-то подобное. И одна сестричка из местных, из молодежи, пожелала побеседовать. Ну, уединились там в комнатке. И она говорит: посоветуйте, что мне делать? У меня такая скорбь, у меня такие переживания. Ну, я в нескольких словах повторюсь кратенько. Значит, говорит, ну, мы две семьи, там город большой, и там добираться некоторым далеко по городу с собрания. Нам, говорит, нужно ехать двумя транспортами. Ну, сначала трамваем ехать, потом пересаживаться, ехать автобусом. И мы с детства, вот у нас рядом на параллельных улицах живут две семьи христиан. Ну, и мы так всегда ездили вместе, вместе в трамвае, вместе в автобусе с собранием. Ну, на собрание уже у кого как получится, собрание, вместе собрание заканчивается, и вот так мы едем. Ну, и, в общем, считались как соседи, постоянно вместе, постоянно близко. Мы потом стали уже даже без родителей ездить там на какие-то, ну, молодежные, еще куда-то. И ездим всегда с одним братом вместе. Ну, как-то так привыкли друг к другу. Потом я, говорит, стала замечать, что если его нет на собрании, я места себе не нахожу. Мне как-то я не так себя чувствую. Я стала догадываться, наверное, я влюбилась. Наверное, это любовь. Что вот его увижу, все, и на душе хорошо. А как его нету, места себе не нахожу. Наверное, это любовь. Ну и потом, ну обычно, говорит, мы доедем, он еще проводит меня, чтобы мне не идти по темным улицам. Ну еще потом над калиткой задержимся, несколько минут поговорим. И потом он домой идет. Нет, мы ничего не допускали такого, ни христианского как будто бы. То есть не ходили под ручку или за ручку и не обнимались. Вот просто он меня проведет, и если он, значит, в собрании, мне хорошо, если его нет, я себе, ну, неуютно себя чувствую. Потом вдруг резкие перемены. Я замечаю, что мой друг по соседству стал уделять внимание другой сестре в церкви, а меня стал избегать. Ну, даже если мы с ним вдвоем едем, тогда еще двухвагонные трамвайчики были. Если я сажусь в первый вагон, он сядет во второй, чтобы со мной вместе не ехать. И быстренько выйдет, и не то, что меня до калитки пройдет, а быстро идет, чтобы даже тот путь, который вместе можно идти, чтобы не идти со мной вместе. Мы с ним не ссорились, мы с ним не грубили друг другу, ничего. Просто он, по-видимому, вот, ну, влюбился в другую сестру, и меня стал избегать. А я от этого страдаю, и даже ночами плачу, я не сплю. Вы знаете, она так обычно, ну, ярко рассказывала, что я решил спросить, сколько ей лет. Ну, наперед хочу сказать, она выглядела старше своего возраста. Когда я спросил, сколько тебе лет, она говорит, 14. Я предполагал, что вы улыбнетесь, но я не улыбнулся. Потому что до этого она мне рассказывала, и рассказывала со слезами. Плакала и рассказывала, в моей жизни вот такая трагедия произошла. Я привязалась к нему, я полюбила его, а он от меня отвернулся. Я ей тогда говорю: слушай, милая, ну если ты выйдешь замуж рано, это тебе будет еще 4 года плакать. Что тебе останется, а? 4 года – это не одна подушка спреет, да? Если ночами будет плакать. Что ж ты делаешь, деточка? Ты же свою юность губишь. Подойдите, вот я вам говорю, подойдите к любой бабушке пожилой, какой за 70 лет. Ну так, расположите ее сердце. Ну, несколько раз после собрания поприветствуйте ее, поулыбайтесь. Добрые слова скажите. Ну, чтобы она расположилась, вам рассказать, ну, самое сокровенное. А потом спросите, расскажите самые приятные, самые радостные минуты вашей жизни. Если она расположилась, как вы думаете, о какой периоде жизни она вам расскажет? О юности. Она вспомнит, ну, если это давняя христианка, как они в юности ходили по селам на благовестие, как они хором, а тогда хор даже не знали, на каких нотках до стоит и так далее, ну, хор был. Как они хором ходили там на посещение в соседней церкви, как они совершали служение. Она вам это расскажет. Она не расскажет в период, когда они деток принимали, потому что этот период трудный, переживательный. Она вам расскажет о юности. Когда вам будет по 70 лет, и кто-то из молодежи вас спросит, вы им будете рассказывать о юности, как вы на курсах были. Как вы на благовестие ездили, вы из этого периода будете рассказывать. Это самый яркий период сейчас в вашей жизни проходит. Это самый памятный, самый приятный сейчас проходит, и он пройдет быстро. И этот период испортить на то, чтобы плакать в подушку, извините, вы же перечеркиваете самые лучшие годы. А почему так случилось? Она не знала, когда влюблялась, что время еще не пришло. Это еще не время любить, 14 лет. А в Библии сказано, время, всему свое время и время любить. Как всегда, у нас времени не хватает. Друзья, я вот такую мысль хочу сказать. Может быть, я слишком как-то, ну, в такую форму одеваю, ну, так, чтобы понятнее было, ну, немножечко даже утрирую, что ли. Выделен Богом лимит любви для человека. Если человек не делает эти чувства под контролем и в юности влюбляется в одного, в другого, в третьего, или юноша в одну, в другую, третью, он придет к семейной жизни уже неполноценный в этом вопросе. Он уже расточал свою любовь. Поэтому не нужно, почему учат, не дружите. В юности юноши с девицами не дружите. Потому что, когда вы влюбляетесь, ну, допустим, приблизительно в процентном соотношении, могу чуть ошибиться, в процентном соотношении может быть 5% всего, когда в юности дружили и поженились. А 95, когда дружили, поссорились, поплакали или поплакала. И с другими подружились. Она с другим, он с другой. Потом опять поссорились, поплакали, а женились на третьей. Чаще всего бывает так. И вот представляешь, ну, допустим, девица влюбилась в юношу. Вот эта свежесть своей девичьей души, это первая любовь, дала ему развитие, но расточила на Ваню, а вышла замуж за Петю. И потом, живя своим мужем и того брата, а он женился на другой, тоже в церкви, он может быть даже регент. Это нормально или нет, а? Любила, а теперь живешь с другим, а тот совсем ни при чем, и ты ни при чем, да? И такое бывает. А какой тогда любви в семье может идти речь? Вот эти чувства трепетные, радостные, которые Бог дал для того, чтобы украсить нашу жизнь, а они уже поврежденные, покалеченные, только потому, что не были наставлены, не влюбляйтесь в юности, это еще не время любить. Хотя внутри вроде бы и просится, то есть, ну, созревает душа для любви. Но ее нужно держать под контролем, не давать развития. Я когда-то занимался, ну, у меня сейчас теплица есть дома, но когда-то я выращивал тюльпаны зимой. И я знаю, что, ну, у меня календарь диктует, я знаю, с какому числу мне нужно, чтобы расцвели тюльпаны. И я вижу, когда выбрасывает тюльпан бутон, а мне еще рано. Если я ему дам сейчас расцвести, он пропадет, он мне не пригодится. Я умею затормаживать их, чтобы он не расцветал. То есть подержать немножечко под своим контролем. Я это умею делать, потому что у меня какой-то опыт. Если я несколько лет занимался теплицей, и если я ему дам рано расцвести, он мне пользы не принесет. То есть я его не продам тогда, он просто у меня подцветет и пропадет. Но тем более, что я возил на север, очень далеко, в Архангельскую область, продавать цветы. И поэтому это еще дальняя дорога, ну, меня заставляла бдительно смотреть. То есть, если тюльпан расцвел два раза, он, знаете, на день расцветает, а на день, а на ночь сворачивается. Если он два раза расцвел, то я его уже не довезу до Архангельска. Он должен расцвести у меня только один раз и только вовремя. И поэтому мне нужно затормаживать. И люди научились это делать. Я не буду вам сегодня преподавать умение затормаживать цветение тюльпана. Я просто хочу сказать, что любовь, когда уже выбрасывает бутон, ее нужно затормаживать. Есть на это специальные средства. То есть духом умерщвляйте дела плотские и так далее. То есть взять под контроль и не давать любви расцветать. Потому что ты ее расточаешь, а потом будешь страдать. Потом второй раз она уже не цветет. цветет один раз. Итак, дороже временем, я не хочу больше рассказывать примеры, только хочу сказать, когда же время любить? У юноши это одно время, у девиц это другое время. Это не одно и то же. Сначала для юношей скажу, потом для девиц. Если юноша уже созрел к тому, чтобы иметь семью, а это что значит? Как это, как определить, созрел я или не созрел? Ну, во-первых, посмотреть по паспорту своему. Если тебе 18 лет или 18 лет, не созрел. Это рано еще. Но считаю нормально для юнош, ну, от 22 до 25. Вот это нормальный возраст. Но не только этим. Нет, если кто-то в 19, то есть 20 или 21 женился, ну и созревший уже по другим параметрам, я не возражаю и даже сочитываю таких. Но я говорю, как лучше. Но как исключения бывают. Еще повторю возраст. От 22 до 25, считаю, вот это возраст, самый нормальный возраст. Но не только по возрасту определяется. Если ему уже 25, но он еще не умеет зарабатывать деньги, значит, не созрел. А сколько нужно ждать, когда научится зарабатывать? Может быть, до 35? Нет, нужно серьезнее относиться к жизни и пойти научиться работать, приобрести специальность, где ты можешь зарабатывать, а не только на домброчке играть. Ну, простите, я очень ценю служение музыкантов, и в церкви оно очень нужно. Но для главы семьи нужно уметь еще деньги зарабатывать, потому что это неотъемлемая часть семьи. Бог сказал так, в поте лица будешь есть хлеб. То есть вот здесь твои страдания, вот здесь ты будешь переносить трудности, зарабатывать на семью. Нужно жену одевать, нужно в доме, чтобы пища была. Ну, уж хочется пример такой сказать. Поженились молодые, муж и жена, и первый раз приехали к теще в гости. Ну, молодому зятю так хочется теще угодить, и он ищет, какой бы комплимент ей приятный сказать. Ну, молодой еще был, не понял, что хвалять тещу, ты же жену не унижай. Он не уловил это. Ну, и все-таки придумал, какой комплимент сказать, когда она угощала. Ну, конечно, дорогих гостей мама ждала. Наготовила всего вкусно, много. И вот он кушает, наслаждается и говорит жене в присутствии тещи. Он это как бы вслух тещи хотел сказать. Ну, такой метод нашел. Говорит, милая моя жене, когда ты научишься так готовить вкусно, как твоя мама? Ну, он не понял, что маму-то он комплимент сказал, а жену-то унижает, правда? Ну, жена была не лыком шита. И говорит, милый мой, я научусь готовить так вкусно, как мама, когда ты научишься зарабатывать, как мой папа. Итак, нужен возраст, ну, уже зрелый. Потом, умение зарабатывать деньги на семью. Духовная зрелость должна быть. Потому что в Библии сказано так, если жене что-то непонятно в духовных вопросах, что делать? Как? Спрашивай дома у мужа. Придет жена твоя, милая, дорогая, и скажет, муж, так в Библии сказано, спроси дома у мужа своего. Вот у меня проблема. Мысли обуревают меня, а у меня победы нету. Что делать? И муж должен быть настолько зрелый, должен дать правильные духовные советы и молитвенную поддержку, чтобы помочь жене выйти с этого духовного тупика. Этому приучая, Бог сделал так. Создал Адама, Евы еще не было. И сказал, от всех деревьев в саду вы будете есть, а от дерева познания добра не ешьте. Обратите внимание, Евы тогда еще не было. Но когда подошел змей искушать, чтобы вкусили. Ева знала об этом или нет, что нельзя кушать? Как вы по тексту помните? Знала. Откуда она знала? Бог сказал, когда ее не было еще. Ее этому научил Адам. То есть, другими словами, на муже ответственность, духовное состояние семьи. Ну, а пока семья еще в одном лице, это жена, только поженились, деток еще нет, да? За духовное состояние жены отвечает муж. Если ты зрелый, чтобы не только самому как-то выжить духовно, но наставлять и жену, и молиться с ней, и советы добрые дать, и укрепить, и наставить. Это тоже признак зрелости. Ну, потом еще и морально созревший, потому что Бог тебя ставит главою. Нужно руководить семьей. Вы все харисты и регента, поэтому этот вопрос будет вам очень понятен. Когда-то мы готовились к большому общению в 89 году. Это было всесоюзное общение. И Евгений Никифорович Пушков решал вопрос, или создать на это общение хор. Ну, то есть, это общение было не для всех. Это было как бы расширенное совещание, или как съезд. Это, ну, потом оно было общение, потом его переименовали в первый съезд Совета Церквей, 89-й год. Потом уже в 93-м году уже назначали съезд. И вот решали, ну, хорошо, если будет хор петь на этом общении. Какой хор? Может быть, собрать хор регентов со всего братства? Ну, посчитали по деньгам, это будет дорого. С Сибири там и так далее проезжать будут хорошие харисты и регента. Решили, пусть из двух церквей местных, это Шахтинская и Ростовская. Ну, легче так подготовить. Евгений Никифорович передал репертуар гимнов, которые нужно готовиться, и сказал, а на последнюю спевку я приеду. Я тогда тоже еще был харистом, ну, во всяком случае, считался. Пел я в басовой партии. И вот помню регента, ну, мы выучили все эти псалмы, которые Евгений Никифорович передал. И вот собрались мы на последнюю спевку. Евгений Никифорович приедет к 6 вечера, а нас собрали к 4, чтобы распеться, подготовить. Регента еще раз, ну, мы пропеваем эти псалмы. И вот регент, помню, много раз, но переживает, вот-вот Пушков подъедет и всегда говорит, басы смотрите на руки, не отвлекайтесь, альта смотрите на руки. Ну вот заставляет нас на руки смотреть, а мы отворачиваемся от него, а он заставляет. Приехал Пушков, как только стал, и от рук не дорвешься. Ни разу не сказал смотрите, но никто не отворачивается, не оторвешься. От кого зависит, от хариста или от регента? Я думаю, вам этот пример очень понятен, да? От регента 99,9% зависит, смотрят ему на руки или не смотрят. Так и в семье. Какой ты руководитель, какой ты муж, какой ты там... То есть не так, мне это я хотел сказать. Жена, ты не забывай, кто глава в семье. Ну, некоторые мужья так напоминают иногда. А я говорю, ты неправильно делаешь, ты руководи так, чтобы ей хотелось подчиняться. Бывает, так руководят, что от такого руководства и голова болит, и хребет болит. А бывает, руководят так, что приятно подчиняться. Бог поставил тебя руководить. Руководи хорошо, чтобы, ну, глаз не оторвал от твоих рук, как ты руководишь. Я уже термином хоровым говорю, да? И для того, чтобы руководить семьей, нужно созреть к этому. Когда вырос, возраст есть, когда духовное состояние правильное, когда морально созрел к этому, когда научился деньги зарабатывать, теперь пришло время любить. Как теперь дальше делать, чтобы любить? Молись Богу, определяйся. Иногда говорят, ну, Бог мне не указал или Бог мне еще не дал. Да ты должен брать. Может быть, сейчас вы по-другому у вас там бывает толкуют. Иногда мое мнение не совпадает с мнением других братьев. Я прошу прощения, если уже сильно не совпадает, вы тогда нигде не говорите, чтобы живите, как вас там учат, да? Я понимаю, что так, Бог тебе дал право делать выбор. Библия говорит, кто найдет добродетельную жену? Значит, ее надо искать и найти. Найдешь добродетельную, счастлив будешь. Найдешь, ну, злую, это плохое слово, да, как сказать, вредную, будешь страдать. Но искать будешь ты, и ты будешь решать этот вопрос. И если ты в страхе Божьем ходишь, Бог благословит твой выбор, и ты сделаешь правильный его. Не будешь в страхе Божьем ходить, не благословит Бог. Иногда бывают случайности. Сам такой разбушака, жена такая хорошая попалась, такое бывает. Ну, случай попал такой, раз так вот подвернулась и все. Бывает. Но, как правило, это редко бывает. А если в страхе Божьем направить твое мышление к хорошей, и будет хорошо тогда. Братья, понятно, когда приходит время любить, да? Если будешь любиться раньше, просто потому что интересно, Ну, простите, я чуть-чуть более так открыто, откровенно скажу. Я много не затяну. Сейчас заканчиваю. Я думаю, как высказать это. Понятный факт, что братьев меньше, чем сестер. И еще у братьев в руках инициатива выбора. У сестер тоже есть право выбора, но у нее намного ограничено ее право. У нее право, получившее предложение, сказать или да, или нет. Это право сестры. И с этим надо считаться, ну, братьям, что это ее право. Иногда так начинают нагнетать. Бог мне открыл, да не выдумывай, сам придумал. И давишь на психику невесты. Она имеет право, Бог ей дал право сказать да и сказать нет. И не надо давить. Мысль упустил. Ну хорошо, мысль, может быть, придет попозже. Я тогда сейчас перейду, чтобы дорожить временем, со стороны девицы. Когда для девицы приходит время любить? Здесь не определяется возрастом, не определяется. Когда девица получила предложение выйти замуж, простите, возвращаюсь, вспомнил ту мысль. Братьев больше, то есть меньше, и еще инициатива выбора в руках братьев. И поэтому иногда братья злоупотребляют своим положением. То есть подать повод сестре, то есть, ну, раз на нее посмотреть, второй раз, встретиться с глазами, улыбнуться. У сестры сразу мысли какие-то появляются. Она чувствует, она же видит, что он ко мне неравнодушный. Но он не думает решать семейный вопрос. Ему просто интересно, ну как бы вот этими чувствами наслаждаться. Это делает грех, за который потом в семейной жизни будешь расплачиваться. Потом плачут, почему у меня так в семье? А ты вот так делал? Да делал. А теперь жатва. То был посев, а теперь жатва. И вот он позаигрывал с сестрой, это может быть длительное время. А потом приелась одна, пошел с другой заигрывать. А та плачет, та переживает. За эти слезы нужно будет потом платить. И в несколько раз больше. Что человек посеет, то и пожнет. За даром такие слезы и переживания не проходят. За это нужно рассчитываться будет. И тогда уже ни исповедание не помогает, потому что это жатва. И чтобы этого не было, в юности должны это понимать. И общаться со всеми по-христиански, но повода давать для того, чтобы, ну, сестра что-то планировала или думала, этого делать нельзя. И вот когда сестре нужно тоже чувства свои держать под контролем, и если брат и смотрит и улыбается, не давай расцветать своему бутону, то есть любви своей. Это еще не пришло время. Когда он сделал предложение, ты посоветуйся с родителями. Кстати, юношам тоже обязательно советоваться с родителями. Если родители категорически против, не решай своего вопроса. И девицы тоже. Посоветовалась с родителями, родители дали согласие, пред лицом Господним утвердилась. Давай ответ слова «да», и вот то пришло время любить. Независимо от возраста и от других обстоятельств. То есть у юношей и у девиц это по-разному. Но в любви тоже есть свои правила целомудрия. Не только до брака, и после брака тоже. Я помню раньше, когда не сильно так вникали братья, то говорили так. Ну, поженились, говорят, вот вам все говорили, что и то нельзя, то нельзя. А теперь все можно, не верьте. В семейной жизни тоже есть рамки целомудрия и христианского поведения. И не нужно думать, что если я буду себе позволять все, пусть это в юности или в семейной жизни, это значит любовь. Нет, это развращенность, а это разные вещи. И для того, чтобы и в семье сохранить любовь, нужно придерживаться определенных рамок целомудренного поведения. И тогда любовь украсит вашу жизнь, и тогда будет все хорошо, и трудности не затмят вашей радости. Потому что Бог наш Творец, любящий красоту, Он так усмотрел, любовью украсить семейную жизнь. Пусть Господь поможет вам, братья и сестры. В этой беседе можно было бы множество еще примеров сказать, но я больше не смею задерживать вашего времени. Пусть Господь вам поможет сохранить в юности и любить, но в свое время. Так написано в Библии, время любить. Теперь мы помолимся. Хочу напомнить за того брата Веню, о котором мы уже говорили, чтобы о нем помолиться, чтобы Господь его исцелил, послал здоровье. Ну и помолимся, чтобы Господь помог нам, то есть вам, юношам и девицам, сохранить душу чистой, сохранить любовь для семейной жизни. Аминь.